Мы прочитаем два псалма, коротких псалма, это 126-й псалом и 127-й. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева. Что стрела в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». 127-й псалом, песнь восхождения. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиля. Амир. Аминь». Хочется дополнить и сказать «мир на церковь», как бы вот закончить эту мысль, чтобы не судить ее только вокруг народа Израиля. Братья и сестры, книга «Псалтирь» – это удивительная книга. Сколько уже прошло веков со дня ее написания, и мы продолжаем петь псалмы, написанные царем Давидом, да и не только им. Мы наслаждаемся нашим внутренним духовным взором и углубляемся в эту глубину этой божественной благодати, дарованной Давиду, как псалмопевцу. И мы радуемся, что эта книга порой в нашей жизни служит вот какой-то, знаете, не только ободряющим свойством, но какой-то отправной точкой, чтобы от каких-то проблем вот просто встрепенуть и вознестись Господу внутренним взором. Книга «Псалтирь» – это древнейшая, богодохновенная книга, или как ее иначе называют, сборник гимнов, который определял истинный дух и сущность поклонения. Сегодня в наше время много очень написано песнопений, разных музыкальных произведений. Но я не знаю, может быть, скажу свою точку зрения личную, но книга «Псалтирь», она не превзойдена вот в этих новых произведениях такого, знаете, может быть, концертного характера, что ли, выразиться. Или, как сегодня принято говорить на Западе, ну, такой мюзикл. Эти песнопения, они невосполнимы глубиной содержания внутреннего, вот то, что отражает эта книга «Псалтирь». Временной диапазон «Псалтиря» охватывает почти 900 лет жизни Израиля, истории его. Но зайдите вы сегодня в любую синагогу иудейскую, там поют только псалтирь. Основное, как бы упор, вот поклонение Богу возносится в песнопениях из этой книги. Псалтирь – самая большая книга Библии и чаще всего цитируемая в Новом Завете. Цель псалмов – побудить людей, то есть народ Божий, к прославлению Господа и служению Ему. А прочитанные псалмы нами сегодня относятся к псалмам восхождения. И можно представить себе ту картину, когда народ Божий Израиля должен был приходить, особенно мужской род должен был приходить на поклонение Богу в Иерусалим. И с какой бы стороны ни будете подходить к Иерусалиму, с юга, или с запада, или с востока, вы будете обязательно вот как бы подниматься к этому городу, подниматься в этот город. И храм Божий, который построил Соломон, он находился на возвышенности, на горе Мориа, где была принесена когда-то, или было указание от Господа принести Исаака. Это благословенное место сегодня для всех живущих на земле. И как прочитанные псалмы, они как раз относятся к псалмам восхождения, то есть Соломон пытался этими словами выразить мысль вот этого внутреннего восхождения, то есть от тех проблем, которые есть в нашей повседневной жизни, он, как бы, знаете, вот нас пытается, ну вот, оттолкнуть, чтобы мы поднялись нашим внутренним взором и вознеслись к Господу. Автором псалмов является в большинстве своем Давид, псалмопевец и истинный певец, как говорят в народе израильском, истинный певец Божий. Его сын Соломон написал несколько псалмов, есть псалмы, псалмы Асафа, других авторов, есть неизвестные авторы. Но почему-то Дух Святой положил народу Божию вот эту книгу, как вы знаете, сформировать так, чтобы в ней отразить эту главную цель прославления и служения Господу. И основная идея, вернее, одна из основных идей псалмов, это в том, чтобы, что Бог – владыка жизни. В них воспевается, и вот в этих прочитанных псалмах воспевается благословение дома и семьи. В этих псалмах воспевается полновластие Бога в нашей с вами жизни. Бог по своей сути, по своей природе, или одна из сторон его природы, мы так скажем, Бог-созидатель. И когда он создал нас в лице Адама и Евы, он видел все наперед, видел всю историю рода человеческого. Для нас это остается сегодня вопросом, и можно спросить или сказать, ну как, если Бог видел, зачем допустил вот то, что мы сегодня уже смотря в толщу веков можем сказать нечто, а в общем-то ничего не можем сказать. Когда Бог создавал нас, Он видел в этом первом человеке или в человеке именно соработника. И вот книга Бытие говорит, что когда Бог сотворил Адаму и Еву, 2 глава Бытие, 15 стих здесь сказано, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Это было прекраснейшее время наших праотцов для первых, для, именно для них, и не только для них. Бог, создавая этот Едем, этот рай, Он в этом рае видел нас с вами. Ведь Он дал указание, благословение, простите, Адаму и Еве, когда сказал «плодитесь и размножайтесь». То есть в них и мы с вами заложены были. Это было прекраснейшее время. И Адаму и Еве было поручено наслаждаться своим трудом. Вот если бы сегодня нам вот было поручено наслаждаться нашим трудом, мы, наверное, не скажем так, правда? Если мы подумаем о наших трудах, ну, мы не хочется того делать, другого делать. А у кого-то у нас есть свои такие, знаете, даже предвзятости, потому что сегодня труд – он не благословение, а в той или другой степени бремя. И все наши попытки устроить, созидать собственными силами, они, в общем-то, показывают, что никогда мы не приходили к хорошему результату или доброму. Я имею в виду вот каких-то моментах, когда мы вдруг начинаем понимать, ну вот я вот такой, я значимый, я сделаю то, я сделаю это. Посмотрите историю библейскую. Вавилонская башня. Чем закончилась? Мы знаем. Мир перед потопом. Мы тоже знаем. Содом и Гоморра. Империи, которые основывались на сильных личностях, держались иногда несколько столетий, но проходило время, они сходили с исторической сцены, как давно минувшее. Мы только сегодня пользуемся некими законами Римской империи, они как бы заложили основу законодательства в будущие поколения. Но в целом закон Божий, о котором сегодня уже брат Александр Васильевич упоминал, Юрий Аркадьевич, закон 10 заповедей, вот она основа. И была ли та или другая империя, соприкасалась ли она с Библией или с Торой, мы скажем, того времени, все равно вот как-то заложено в человеке вот этот порядок, этот смысл вот этого порядка взаимоотношений на всех уровнях. Но однако мы видим, что империи, которые были, их нет сегодня, и мы как о некоторых говорим, как давно минувшие. Только лишь потому, что строили в основном без Бога и не призывали Его благословения. И вот в этом псалме 126 мы читаем: «Песнь восхождения, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Братья и сестры, если смотреть на нашу жизнь, и где мы не призывали имя Бога, что было в этой жизни? Да и был и период нашей жизни, когда мы, как уже было сказано, и не знали, что нужно молиться. Нас отвращали от молитвы, нам говорили, что Бога нет и многое другое. Но удивительно не это. Мы это все знаем на своем собственном опыте. Но Соломон, который назван величайшим из царей всех времен, понимал, что только рука Господа созидала его царство. Да, ему было особое откровение, особая встреча с Господом, но он, помимо этого, понимал, что если не Бог, то что я? И он написал удивительную мысль в книге «Притч»: «Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит». То есть он испытал в своей жизни все и одно понял, что, и даже в книге «Екисляс» так и заканчивается: «А главное, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». То есть при всем том множестве богатства, благословения, известности, он сделал один единственный вывод, что наша жизнь – это суета-сует, и что благословение Божие, если оно есть, то оно печали с собой не приносит. Оно обогащает. Обогащает прежде всего духовно и не всегда обогащает материально. Потому что здесь нужно соизмерить духовное с материальным, но никак наоборот. Но Бог восполняет наше материальное. И никогда не было еще ни одного рода человеческого, когда Бог не восполнял это по своей великой милости. Но Соломон подчеркивает, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Вот что важно. Не то, что ты имеешь, а что ты, имея, имеешь это внутреннее довольство. Вот почему и написано в Новом Завете, что именно великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть не от того, что ты имеешь, или даже, может быть, не имеешь того, что имеет ближний, а то, что ты доволен этим, что ты имеешь. Почему? Потому что с собой ничего не возьмешь в небеса. Дела только возьмешь. Поэтому он и воспевал, Соломон, хвалу Господу этим псалмом, видя руку Божию в своей жизни. И он так и говорит здесь: но тогда как возлюбленному своему он дает сон. И сегодня, когда мы оглядываемся назад и видя нашу жизнь до прихода ко Христу, к Господу, можем сказать: не было в этой части жизни благословения, я бы сказал, с большой буквы. То есть не было, знаете, вот такого внутренней радости, удовлетворения, покоя. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет в 5 главе о том, что мы, верующие в Иисуса Христа, имеем мир с Богом. И там дальше сказано, почитайте 5 стихов 5 главы к Римлянам, там сказано, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, которая не постыжает. Но откуда все это благословение? От того, что мы уверовали, и все, теперь наши проблемы закончились? Нет, они закончатся в небесах. А вот именно в этом обетовании есть надежда удивительная, что вот именно от этой скорби, то есть от этих проблем, переживаний, вокруг нас их много, спросите сегодня друг друга, у кого их нет. И вот в этом состоянии мое сердце в покое. Мое сердце имеет мир с Господом. Но когда бы мы были вне Христа, не было в полноте этого удовлетворения и покоя. И полнота радости мира, как мы еще расскажем, довольство пришла, когда мы встретили Господа в нашей земной жизни. И вот сегодня, братья и сестры, мы не совершаем молитву над детьми. Сегодня хотелось бы немного поговорить об отношении к детям и принимаем ли мы их как награду от Господа. В Библии нигде не говорится о плохих или хороших детях. Где вы найдете такое? Нигде. Нигде этого нет. Мы иногда говорим, вот у меня сын хороший, вот у меня дочь, ну, прекрасная. А кто-то из нас скажет, слушай, тебе хорошо, ты благословенна, а вот мой сын или моя дочь до сих пор еще вне Господа. Вот моя дочь или мой сын, ну, погибает в пьянстве, и сегодня это проблема наркомании и многое другое. Вот как трудно, и кто-то из нас, наверное, внутри себя, простите за такую откровенность, не выскажет, а внутри, наверное, подумает, позавидует. И скажет внутри себя, какая благословенная сестра или брат, у него все дети верующие, у него в доме все благополучно. А я вот сколько лет уже молюсь, никак не могу понять, почему Бог молчит. Мне кажется, сегодня это один из важных вопросов, который мы должны задать каждой своему собственному сердцу и каждый из нас в своей собственной семье. Дело в том, что мы все, те, будучи, кто сегодня членом церкви, каждый, кто пришел к Господу в свое время, кто-то из нас был рожден в христианской семье и был воспитан в детстве в страхе Господнем, и сегодня даже создал свою семью на библейских основах, тем самым не только сохранил благословение от родителей, но и сам как бы заложил фундамент своего собственного дома на библейских основаниях, воспитываясь сам и детей своих, и род свой в страхе Господнем. И это, или так образно сказать, вот благословение. И вот в этом благословении те, кто имеет вот это, то, что я сказал, они избежали многих проблем. Многих, но не всех. Но ведь есть и те сегодня и среди нас, кто пришел к Господу уже в зрелом возрасте. И один из супругов, возможно, не знает Господа как Спасителя. Есть те, которые, придя к Господу, имеют детей, которые ведут и сегодня, и продолжают вести греховный образ жизни, хотя слышат от родителей о Господе, но не торопится прийти к Нему или сознательно отвергает Его, создавая огромную боль в сердце или отца, или матери. Кому из нас это не знакомо, братья и сестры? Да всем без исключения. И когда в частных беседах иногда беседуешь вот с членом церкви, то вот и печаль, и боль. И вот нечто такое, что вызывает, может быть, в моем сердце как служителя некоторые вопросы. И когда беседуешь о горе того или другого члена церкви в его семье и говоришь, и указываешь на обетование, иногда складывается такое ощущение, что не слышит брат или сестра. Горе настолько вот заслоняет эту благодать, что нам кажется, что благодать не в состоянии вот эту проблему решить. И весь вопрос заключается в том, что когда мы пришли к Господу, в первую очередь, сами мы, кем мы стали с вами? Кто скажет? Погромче. Еще громче. Так дети мы Божьи или нет? Давайте скажем, мы дети Божии. Ну так же ведь, правда? Скажите вы своему ребенку, когда он вас просит, ну я так образно говорю, просит у вас кусок хлеба, или придет с похмелья глубокого, и есть такие, я знаю, и иногда одна мама спрашивает, Сергей Николаевич, что мне делать? Пропил все, пришел и говорит, мам, если не дашь, умру. Что делать? Что мы делаем? Даем. Так вот, удивительное обетование есть. Мы даем. Но ведь перед тем, как осознать, что мы даем, или даже не осознавая, мы даем, независимо от этого, только когда стали верующими, сомнения некоторые появляются у нас, давать или не давать. Но что интересно сказано, 4 глава Галатам, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий в Иисусе Христе. То есть, смотрите, вот мы дети Божии. Это, знаете, сегодня необъяснимо нам. Но понятно нашему родительскому сердцу, что у нас есть дети. И они не задаются вопросом, можешь ты или не можешь. Они приходят к тебе, как правило, говорят, мама, папа, дай. Потом уже говорим, можем, не можем. Поэтому, братья и сестры, возвращаясь к этой мысли, с которой мы начали, я хочу прочитать этот замечательный стих 126-го псалма. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Скажите, здесь сказано о плохих или хороших? Нет. Здесь сказано, вот наследие от Господа, дети, и награда от Него, плод чрева. Брат и сестра, ты довольна своей наградой? Не скажете вы так. Не все скажете. А знаете почему? Потому что мы должны настолько довериться Богу. К сожалению, не у всех это у нас пока получается. В таком плане, что вот согласиться, что вот мой Анатолий, если у нас одна сестра, она говорит, уже не знаю, что делать. Вот моя дочь... тоже не знаю, что делать. Является этой наградой. Что, разве Бог ошибся, награждая нас такими детьми? Нет. Условий много, есть предпосылок много и многое другое, но мы сегодня не об этом. Дети – это награда и благословение от Господа. Поэтому Христос стал именно вот в строительстве нашего духовного дома – как духовного и также земного, я хочу подчеркнуть, этим краеугольным камнем. Мы не только сегодня, веруя, смотрим вперед, имеем жизнь вечную, но мы, смотря в это, видим не только самих себя. Апостол Петр пишет в послании своем, 2 глава, с 4 по 7 стих 1 послания. Он говорит так, «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устраиваете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него, что? Не постыдится». Вы представляете, какое чудо? Что помимо нашего спасения, мы в уповании нашем не постыдимся. Не только относительно вечной жизни, а относительно всей нашей ежедневной и постоянной жизни, пока мы на этой земле. Поэтому, имея это чудесное обетование, поспешим к этой чудной соработе с Богом. И в этой соработе с Ним, в первую очередь, нам доверен наш дом. Апостол Павел пишет, кто о домашних своих не печется, тот что? Хуже неверного. У нас иногда бывает наоборот. И есть вот такой, знаете, как бы уход в сторону от этих повелений, когда все мы говорим для Господа, а вот эта часть, как будто разве она не от Господа и для Господа, она тоже принадлежит Богу в этом наследии, в этой награде. И в этой соработе семья... это, прежде всего, в первую очередь, доверено нам в лице жены, мужа, детей. И если раньше мы не знали этого, то сегодня, братья и сестры, мы должны видеть в этом благословение в первую очередь. Где бы и кто бы, когда услышал из них о Господе, а Бог дал нам их, чтобы мы свидетельствовали своей собственной жизнью. И это благословение, заключающееся в том, что не только теперь я спасен, но и мой дом может спастись. Это начинается с того, что если мой дом, если даже не знает Господа, а я знаю, то есть вот это основание говорить Господу и умолять лица Его. И мы имеем это чудеснейшее обетование, на основании которого я благословлен, и мой дом получит благословение. Вы помните эту библейскую историю, когда Павел и Сила пели в темнице, помните, да? И как этот страж, увидев, что двери открылись, и узники, все, он испугался, все, надо пока закончить жизнь самоубийством. Но вдруг вот эта мысль спросить, что мне делать? Что мне делать? Что произошло? Я никак не пойму, что мне делать? Я же отвечаю за всех этих людей. И удивительную мысль сказал апостол Павел. Заложил эту основу. Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты, и что еще? Весь дом твой, братья и сестры. Что я такой хороший? Или моя мама была хорошая? Или ваши родители были хорошими? Я подразделил эту часть, что кто родился в христианской семье, но ведь наши предки, не все же были по родословной своей христианами. Многие были язычниками. И страшными язычниками, хулили Бога. Но благодать Божия имеет эту сокровенную тайну, что вопреки вот нашей жизни Бог делает чудеса. Бог делает чудеса. И вот это обетование апостол Павел оставил именно не только спасение свое личное, но и дома моего. И это благословение начинается с признания детей наших и мужей и жен как награды от Господа. Может быть, кто-то скажет, ничего себе награда. С чем я так заслужил пред Богом, что Он меня наградил вот такой наградой? А кто-то скажет, Господи, слава Тебе, Ты меня так чудно наградил, моей дочерью, моим сыном, они христиане, они трудятся для Тебя. Это чудесно, братья и сестры. Но здесь не сказано категория награды. Здесь не сказано первой или второй степени, или третьей степени. Здесь сказано награда. А награждают за что? Как вы думаете? Только за заслугу. Вы где-нибудь видели такое, что награждают, человек не заслужил этого? Бывает, что человека награждают, а он, допустим, где-то там проштрафился, ему просто сокращают степень награды, уровень награды, но награду оставляют. Так вот, чем мы сегодня с вами заслужили? Бог от вечности знал наперед каждого из нас. В этом есть Его природа. И псалмопевец Давид говорит, еще не было ни одного дня, а ты уже знал его наперед. Еще его не было. Так вот, Бог наперед знал, что дитё мое, которое Он мне даст, это будет награда для меня. Да, сегодня он не тот, который я его, каким бы я хотел его сегодня видеть. Но, братья и сестры, нам нужно признаться пред Богом в своем собственном сердце, что дети наши – это награда. Сколько бы их ни было, сколько бы их ни было, мы не об этом. Но это признание, вот сегодня, мне думается, должно начинаться с исповеди, с признания, потому что мы в своем большинстве, наверное, я не знаю, в процентном отношении не будем об этом говорить, но мы все пришли к Господу по-разному. Я уже говорил, одни из христианской семьи были ДВРовцами, как сегодня говорят о детях верующих родителей, а другие пришли из мира и не знали вообще никогда о Господе, слышали в чем-то когда-то, но не были с Ним близки. Поэтому, мне думается, признание должно начинаться с исповеди своих грехов молодости. Я не боюсь этого слова сказать, еще раз повторить, с признания грехов молодости. Потому что в жизни мы видим иногда, что вот какой-то след тянется за нами, и мы не можем иногда объяснить причину. Есть такое выражение «родился не под солнцем» или «рожден под солнцем». То есть есть дети, которые вот приходят в этот мир, их ждут. Их родители ждут, вымаливают. А есть дети, которые приходят, на них уже с детства какое-то бремя. Но мы не будем, сегодня не об этом. Я хочу вернуться к мысли и сказать. Псалмопевец Давид в 24-м псалме говорит: «Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». Это не говорит о том, что мы должны себя бичевать за прошлую жизнь. Нет. Некоторые пишут список, там, значит, после уверования вот записывают, в чем они согрешили, начинают по каждому греху исповедоваться. Нет. Но иногда бывает, что был кто-то в пьянице в роду, или блудником, или вором. Вот это вот переходит к детям. И вот в этом иногда мы не можем объяснить себе. Но вот что-то есть в беседах личного характера, вот сталкиваясь с этим вопросом, что нужно вот снять это как бы проклятие с маленькой буквы. Нужно разорвать эту цепочку греховную. И Писание говорит, когда Бог вводил свой народ Израиля в обетованную землю, он запретил им прикасаться к мертвым, обращаться к гадателям и многим-многим чародеям, потому что сказал: «Я вам дал другое». Но иногда, и сегодня, те, кто приходит к Господу, приходят с прошлым, когда сознательно были даже магами, сознательно были экстрасенсами. И вот исповедь нужна в этом отношении, чтобы отречься. Вы помните, книга «Деяния апостолов», сейчас не скажу, какая глава, сказано, вот те люди, которые услышали о Христе, приняли Его, были чародеями, гадателями, там, многими прочими другими, они принесли к апостолам или в кучу, сложили огромное количество книг вот этого содержания. И что они сделали? Сожгли их, то есть отреклись от прошлой жизни. Иногда у нас бывает, к сожалению, такое, что член церкви, вот были случаи, когда Кашпировский и Чумак, или как там, не помню уже его, да? То есть вот они, наши некоторые обращались, говорят, помогает. Мы смеемся, но это есть. Не, мы сегодня не делаем градацию, кто обращался или сколько обращалось. Мы говорим о том, что вот незнание или нежелание, или, может быть, даже прошлое родословное тянет. Вы знаете, может быть, я отойду чуть в сторону, простите. Вот встречаются такие случаи, когда человек не может умереть никак. Не может умереть, и все. И есть это в жизни верующих людей, и есть это в жизни людей, не знающих Господа. Но вот душа его, духовный человек, ищет выхода, а выхода не может найти. И вот Бог посылает человека, который возвещает благую весть. И есть случаи, когда не может человек уйти в вечность, не исповедовавшись. И в своей собственной практике служителя не приходилось сталкиваться, посещать таковых и членов церкви, и не знающих Господа, что исповедав тот или другой грех, они вдруг внутренне говорят: мир пришел, и в скорости уходит в вечность. Я слышал об одном человеке, который не мог умереть в течение 9 лет. И уже все испробовали, все методы лекарств, все методы врачей, возможности, наверное, были, не знаю. Но когда этот человек исповедовался, он на третий день отошел к Господу. То о чем это говорит? То есть Бог любит нас, но есть некие, не знаю, сказать с большой или с маленькой буквы, грехи, которые не могут нас разорвать до тех пор, пока мы не отречемся от них. Так вот, Давид и пишет в этом псалме: «Грехов юности моей не вспоминай». Братья и сестры, это отдельная тема, я не об этом. Я хочу подвести все-таки мысль, с которой мы начали, что каждый, кто идет этим путем, вот сознавая, что если что-то есть, я не говорю, что мы должны теперь все проверять, эти списки составлять, нет, внутренний человек наш знает, если что-то есть. А если нет, зачем об этом, к этому возвращаться? Но кто идет этим путем, начинает вдруг видеть в своей жизни руку Божию, выпрямляющую эту кривизну. И вот в этом отношении принятие детей и принятие мужей и жен, и состояние нашего семейного даже, заключается в удивительном обетовании, которое, к сожалению, народ Божий сегодня, которым народ Божий пренебрегает, доводя порой до развода, создавая вторую или третью семью, забывают повеление Божие. И вот Павел пишет в 7 главе Коринфянам 1 послания. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». На основании этого обетования я хотел бы сказать следующее. Когда нам открывается Слово Божие, нам нужно исповедоваться в том, что мы называли детей наших плохими. Когда мы называем детей наших на букву «Д», я не хочу этого слова употреблять. Или когда мы иногда, вот знаете, вот слышно иногда, «Да пошел ты!» Что это? Мы сами, мы можем этим словом где-то, в чем-то, кто-то из нас положить бремя. И мы несем это бремя, и мучаемся сами, и детей наших не можем видеть благословением, потому что мы наложили на них это бремя. Вот о чем хочет Давид сказать сегодня каждому из нас, что грехов юности моей не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Так вот, мы имеем эту благость Господню в этом чудесном избавлении, спасении нас лично, в этом обетовании, спасении своего дома и возможности исправить кривизну. Но не человеческим путем. Мы иногда надоедаем нашим родным и близким и говорим, ну, если не покаешься, все, погибнешь. То есть, как бы, знаете, вот его, ну вот уже все, мы его туда отправили. Да неправильно это. Апостол Павел еще раз прочитает обетование, когда он говорит о том, что неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. То есть до нашего уверования, не знали мы, Господа, были нечисты, да и весь наш род, и семья, и дети мои, и кто были, у кого они бы есть или были, они нечисты. Но с приходом к Господу мы очистились сами, получили обетование вечной жизни и получили обетование для своих семей, чтобы через осознание себя грешником, ведя или стремясь вести святую жизнь, мы освящали тех, мы освящали ту награду, которую Господь нас наделил. Посмотрите, как на 9 мая те, кто еще остался жив, ветераны, что они делают своими наградами? У кого из вас дома есть еще таковые, близкие? Как они эту медальку чистят? Как они ее там, значит, не знаю, маслом или чем-то, костюмы гладят? То есть вот в этом-то и заключается, мне кажется, смысл, когда мы нашу награду чистим ее, начищаем, готовимся к этому параду, готовимся к этой встрече со Христом. Я скажу, это нелегко, но от нашего признания зависит, или от нашего доверия Богу зависит вот это выпрямление этой кривизны в этом вопросе. И Павел сказал в этом послании, смотрите, удивительную мысль. Иначе дети ваши были нечисты, а теперь святы. Представьте себе, что ваш ребенок сегодня, он свят. Хотя его жизнь сегодня не отражает вот этого, знаете, того, что вы ожидаете от него. Но ведь здесь-то заключается весь секрет в том, что Авраам в свое время, когда Бог дал ему Исаака, он сказал, в этом человеке, в этом сыне благословение будет. Народы будут, цари, священники. Почитайте 12 главу книги Бытие. И когда Бог сказал ему, пойди принеси его в жертву, что у него не было борьбы, да еще какая. Но Писание говорит, что он поверил сверх чего, помните? 3 глава послания к Римлянам. Сверх надежды. Но если Авраам еще не знал Господа, как мы, то что мы можем сказать за себя? Ведь нам даны чудеснейшие обетования, посредством которых, Петр пишет, мы удаляться можем от господствующего в мире растления похотью, и дети наши. То есть нам дано в Иисусе Христе, в Его крови, в Его жертве, в Его воскресении из мертвых величайшее обетование. И мы с вами, дети Божии, говорим: Отец, ты видишь ту награду, которую ты мне дал? Я принимаю ее. Но ты видишь, она так померкла, она так потеряла вид свой. Вот наследие от Господа, дети. Награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Откуда у нас силы, братья и сестры? От того, что мы мышцы качаем? Нет. Возраст не позволяет для многих из нас. Но от того мы сильны, что доверяем Богу. Здесь сказано: блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Здесь не говорится о количестве только. Здесь можно подразумевать духовное. Наполнил верою в свой внутренний храм вот это, этим обетованием Божьим. Наполнил этим покоем, что я не смогу. Мой ребенок не сможет прийти, если Бог не вмешается. Мой муж, моя жена, мой близкий никогда не придет. Но ты, Господи, все можешь. Вспомни милости Твои. Вспомни щедроты Твои. Поэтому мы сегодня с вами, зная Господа, имеем награду в мужьях, в женах наших. И мы в ответственности пред Богом за них. Поэтому мы и молимся, и водим их в церковь, и говорим им о Господе. Да, у нас есть воскресные школы и многое другое, но ни одна школа, церковь не заменит собственной семьи. Вот этой обстановки, вот этой молитвенной обстановки, вот этого борения. Иногда не нужно много слов, а нужно просто, может быть, даже в присутствии их склониться и заплакать, и они увидят эти слезы. Тоже ничего не скажут, но в сердце их будет эта внутренняя борьба. Моя покойная мама говорила, но когда не помогала, я помню, она стала просто молиться. И вот когда я стал христианином, она мне сказала: я всегда молилась, чтобы ты стал священником. Когда я вспоминаю это, думаю: Господи, недостоин я этого. И как брат Юрий Аркадьевич читал с этого места Писания, первой книги Царств, Анна в своей молитве поставила удивительную цель. Она сказала: если ты мне дашь, я отдам его тебе на служение. Так вот, дети наши, это не наша с вами собственность. Отдайте их Господу. И отдайте их не просто Господу, отдайте их Господу на служение. Нас с вами не будет на этой земле, но Бог приведет их. И много сегодня, много примеров таких привести. Нас нет, они идут. Они здесь. Бог в какой-то степени удивительный, что Он скрывает, вернее, не скрывает от нас, а сокрывает время. Но время у Него, не у нас с вами. Апостол Павел пишет в послании к Галатам, 6 глава, чудеснейшее обетование, 7-9 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Что мы можем к этому прибавить? Ничего. Только можем согласиться и сказать: Господи, как велика Твоя милость, что Ты хочешь меня употребить вот этого для этого вечного, и Ты употребляешь меня. Это сегодня относится не только к детям, но и к тем, кто находится в разводе, у кого семья разрушилась. Для нас, мужей и братьев, есть удивительное обетование освящать свою половину, независимо от того, во Христе она или не во Христе. Бросила на нас или что-то случилось, другое ушла от нас, потому что не разделяет наших убеждений, если мы так скажем. Но обетование остается. Другое дело, что мы к этим обетованиям относимся неправильно, пренебрегаем ими, и некоторые пытаются себя оправдать в том, создавая новую семью, и говорят: это будет лучше. Грех лучшим не бывает. Новый Завет говорит о том в лице Иисуса Христа, что развод – это грех. он недопустим. Если случился, оставайся так или примирись. Другого пути нет, потому что мы ответственны сегодня не только за себя, но и за тех, кого нам Бог дал. И если мы освящаем нашего сына, дочь, жену, мужа, то сказано, Бог всех приведет их к нему. Мы, может быть, не увидим, я уже говорил, но когда мы придем в вечность, кого мы будем искать? Сергея Николаевича? Регента хора? Да нет же. Мы же начнем искать в этой массе, в этих миллиардах верующих кого? Сына своего, дочь свою. Мы начнем искать их. Мне так представляется. И когда увидим их, встретим, что будет? Вот, наверное, тогда и Бог сотрет, наверное, последнюю слезу. Помните, да, книга Откровения? Тогда Он сотрет эту слезинку, или, может быть, вопль наш. Потому что мы увидим, ведь так чудно все Бог создал, что на этом наша жизнь земная не заканчивается. Мы же дети-то Божии, и мы взываем к Нему, как к Отцу нашему Небесному. И Отец, кто у Него просит, разве Он даст камень? Нет, Он даст хлеба. И нам дан этот хлеб духовный, чтобы мы через это познание, если нужно, исповедовались, если не нужно, не надо этого делать. Но признавая, сознавая себя в том или другом отношении, мы должны с дерзновением. Апостол Павел пишет послание к евреям, 4 главе, «По времени вам нужно быть давно уже учителями, а вас нужно опять учить первым начатком Слова Божие, братья и сестры». Кто мы с вами и чему нам нужно учиться? Вопрос сегодня для каждого из нас. Поэтому если мы сеем духовно вокруг себя, то и пожнем жизнь вечную. Не только для себя, но и для всех, кого Бог даровал нам. И у христианина нет основания для уныния, потому что Бог есть что? Любовь. Бог есть свет, Иоанн пишет. И нет в нем чего? Никакой тьмы. Это у нас вопрос, а у него все светло. Наша задача только довериться ему. И мы, будучи детьми света, будем бодрствовать и трезвиться, ибо верен обещавший. И путь духовного человека – умножение света и добра. Вот наш путь. И 127-й псалом, он как бы, знаете, заканчивает эту полноту этой награды. И мы читаем «Блажен». И мы с вами блажены, как верующие. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, муж твой, мы скажем, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Мы, наверное, думаем, что только вот этой земной жизни только. Нет. Но и там это обетование будет. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Что, разве на этом жизнь заканчивается? Нет. Во все дни жизни твоей, то есть вечной жизни. Это дни, которым нет конца. Я, может, немножко, знаете, перефразирую, чтобы как-то вот, ну вот хочется, чтобы некоторые мамы и бабушки просто воспрянули, чтобы перестали плакать, и невзирая на то, что происходит, сказали, Господи, благодарю Тебя, что я могу спокойно уйти к Тебе, а Ты знаешь, как привести мою дочь или моего сына к себе. Без этого невозможно иметь мир и вот это внутреннее дерзновение. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиль. Потому что в этом наши внуки, наши правнуки, наше будущее. Братья и сестры, дал бы Господь еще более нам сегодня встремянуться в нашем внутреннем человеке. Так благословится человек, боящийся Господа. Аминь.